Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Война России против Украины разрушает не только соседнюю страну. Разрушает она и саму Россию, ее образование, науку, культуру. Особенно сильный удар нанесен по культуре и искусству. Репрессии, запреты, отмена спектаклей и выставок, иммиграция деятелей культуры. С другой стороны, другие деятели культуры и искусства охотно включаются в новую военную патриотическую риторику, осваивают новые государственные бюджеты. Может ли культура сохраниться в условиях репрессий и войны? Могут ли выжить музы, когда звучат пушки? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Российское вторжение в Украину нанесло ущерб и самой стране-агрессору. После начала войны процесс разрушения российского образования, культуры и науки пошел еще быстрее. Тотальные запреты на самовыражение, переписывание истории и репрессии сделали практически невозможным развитие культуры в стране, за исключением лояльных Кремлю художников и артистов. Те, кто выступил с осуждением войны, были вынуждены покинуть страну и продолжать творческую деятельность уже в эмиграции. Среди уехавших балерины, писатели, музыканты, режиссеры, художники и артисты. Кто остался в России и выступил против войны, столкнулись с цензурой, если не с уголовным преследованием. Отменяются спектакли, концерты. Вновь со времен СССР появился список нежелательных и запрещенных групп, которым нельзя предоставлять площадки, вплоть до включения в плейлист школьных дискотек. Для некоторых коллективов это уже второй запретный список за всю историю их существования. ДДТ, Аквариум и Машина времени попадали под запрет еще в 1982 году. Книги за авторством иноагентов теперь обернуты в непрозрачные обложки, а библиотеки получают списки запрещенных произведений. Фамилии, попавшие под цензуру: Майкл Каннингем, Оксана Васякина, Джон Бойн, Харуки Мураками, Стивен Фрай, Эдуард Лимонов и многие другие. Какое будущее ждет культуру в России и в эмиграции? И сохранится ли она в условиях войны?
С нами на связи программный директор Залитовского фестиваля Марина Давыдова. Марина, добрый день.
Добрый день.
И социолог Анатолий Голубовский. Марина, первый вопрос к вам будет, ну, наверное, учитывая вашу театральную специализацию. С чего начать вот эту вот летанию потерь? Я даже пытаюсь понять, что это отмена спектаклей, эмиграция актеров. Вот как бы вы обозначили самые чувствительные потери за 2022 год для российского театра?
Ну, это как-то совокупно все происходит, и, в общем, одновременно, и поражают темпы, с которыми, осуществляется такая зачистка культурного поля. Во-первых, это, конечно, просто физическое исчезновение из, так сказать, пространства российского большого количества режиссеров, сценографов, артистов, драматургов, ну, самых разных представителей вот, театральной сферы. Я говорю о театре не только потому, что я им непосредственно занимаюсь, но и потому, что театр – это то, что невозможно делать на расстоянии, понимаете? Если Владимир Сорокин, так сказать, живет в Германии, живет он в ней довольно давно, да, это не мешает ему писать его пророческие романы. Но если уезжает режиссер и сценограф, эмигрирует, да, то это уже фактически означает, что на территории Российской Федерации он уже ничего не может делать. Во-вторых, это, конечно, исчезновение, собственно, самих спектаклей. Да, они по-разному исчезают. Иногда они как-то мерцающе существуют. Например, спектакль Дмитрия Крымова «Костик» вроде бы не играется в Москве, потому что значит, поступило соответствующее распоряжение Департамента культуры, но был сыгран на гастролях в Петербурге на сцене БДТ, но при этом он был включен в программу Балтийского дома в том же самом Петербурге, а потом вычеркнут из него, так же, как были вычеркнуты... Это вообще очень смешная история с фестивалем Балтийский дом, который составил программу. Он вообще международный фестиваль, но никаких, естественно, зарубежных спектаклей там быть уже не может по определению, и это тоже потеря огромная. То есть абсолютное выключение российской культуры, российского театра из международного контекста, понимаете, потому что никто приехать уже не может и не хочет, в общем-то. Но, значит, и Балтийский дом заменяет всех приглашенных из западных людей на российских, а потом один за другим вычеркивают все спектакли российские, потому что они поставлены национал-предателями, понимаете? Вот. И из его программы последовательно там исчезают все. Рахиль Гаус, Марфа Горовец, Дмитрий Крымов. И последним исчезает Рима Стумина с «Войной и миром». И просто это как бы сама эволюция этой программы Балтийского дома, она как бы свидетельствует о том, что происходит с российской культурой. Она как бы исчезает на глазах, да, фактически.
Да, вот это вот исчезновение мне сейчас напомнило, да, была знаменитая выставка «Комиссар исчезает», а сейчас режиссер исчезает. И вот это мне, Анатолий, я хочу к нашей беседе подключить. Вот как эта практика абсолютно сталинская из 30-х годов, и там из 40-х, 50-х, исчезновение целых людей, да, вот такой канцер идет, когда в программках пишут слово «режиссер», «сценарист».
Да, должен сказать, что с моей точки зрения как раз это совершенно никакого, ну, вернее, имеет, конечно, какое-то отношение, но это совершенно не то, что происходило в сталинские времена и в времена застоя. Вот все вот эти изъятия имен, это, конечно, совершенно уникальное явление. Ничего подобного не было. Я знаю только один случай исчезновения имени автора из советских времен. Это песня на стихи Владимира Войновича «Заправлены в планшеты космические карты» про 14 минут. Да, с какого-то момента, когда Войнович стал правозащитником, его имя исчезло из, так сказать, упоминаний, и песня превратилась в народную. Музыка Оскара Фельдсмана, а стихи вроде как народные. А других таких случаев не было. Была предварительная цензура и в сталинские, и в советские времена. И не было такого, чтобы вот спектакль идет себе, идет, а потом вдруг исчезает фамилия режиссера или фамилия драматурга. Обычно исчезал спектакль, или скорее он не доходил до зрителя, поскольку существовал барьер предварительной цензуры. У нас сейчас конституционный существует запрет на цензуру, это часть 5 статьи 29, как известно. Законодательно запрещено органам государственной власти, включая Министерство культуры, вмешиваться в содержательное, в содержание деятельности ну, театров, вообще учреждений культуры. Учредитель не может вмешиваться в содержание деятельности. И поэтому всякие крики, вопли таких организаций, как там ГРАД, вот группа проследования антироссийской деятельности в культуре, или там Культурный фронт России, который появился после принятия основ государственной политики по сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей. Вот, они все кричат, что вот, как бы, хорошо бы цензуру, да, но как-то не решаются на этот шаг, и поэтому все то, что происходит, происходит неформально, не оформлено никакими законами, к делу это не пришьешь, все по телефонным звонкам, какие-то кулуарные договоренности, это, конечно, губительно действует на на институт театра вообще, так сказать, на институциональные какие-то основы, на профессиональную этику.
Ну да, да, Марина, к вам возвращаюсь. Действительно, вот то, что вы говорите, как бы исчезновение в театре, оно действительно гораздо более физическое, потому что, да, если Тарковский мог снимать фильмы в эмиграции, и, так сказать, собственно, Шишкин, там, Сорокин, кто угодно, писатели Улицкая живут уже достаточно тоже давно в эмиграции, то театр – это физическое, и даже если человек будет ставить спектакли, да, как Черняков ставит спектакли по всему миру, но исчезает институция, да, как контакт со зрителем, с российским зрителем. Да, и в этом смысле исчезновение гораздо более тотально для театра получается. И ведь и целые театры исчезают, да, Гоголь-центр или там то, что случилось с центром имени...
С центром имени Мейерхольда, да, да, который фактически исчез. Послушайте, значит, я вообще, во-первых, хочу сказать, что, конечно, имена исчезали и прежде. Мы, собственно, с Толей уже про это беседовали где-то на странице в Фейсбуке. Вот. Конечно, был вычеркнут Юрий Любимов с афиш «Таганки» после его эмиграции. Спектакли шли, а если бы они исчезли, то просто рухнул бы весь репертуар «Таганки». Но дело же не в этом, понимаете, это так сказать, Российская Федерация вполне себе наследует Советскому Союзу в смысле лицемерности. Да? Вот, да, у нас Сталинская Конституция была одна из самых прекрасных демократических институций в мире. Вот, то, что там как бы декларировалось, никогда не соответствовало тому, что реально происходило в жизни. Так и теперь. Да, у нас действительно нет официальной какой цензуры, а при этом она еще как есть. Но это такая лицемерная сущность, это то, что нас объединяет, собственно, с предшествующим периодом. Но я хочу сказать, что на самом деле способы, так сказать, уничтожения, да, определенного слоя культуры, я не буду говорить про всю культуру, я чуть позже покажу, как вот определенного тренда культурного, они не так важны. Важна сама суть того, что происходит. А суть того, что происходит, безусловно, я написала про это текст, и он опубликован уже на нескольких языках, и вот недавно появился, собственно, на русском языке, да, который называется «Война и культурная революция», где я просто пытаюсь доказать, что, во-первых, то, что сейчас делается, делается совершенно по лекалам сталинской культурной революции, начавшейся, ну, примерно там, с 29-го года, да, с года Великого Перелома. Вот. А во-вторых, что это, конечно, главное, что одушевляет эту революцию, главное, что ее одушевляет, это такой антизападный тренд. Понимаете, мы же не можем сказать, что вообще исчезнет всякая культура. Ну что значит исчезнет всякая культура? Культуры дофига. Понимаете? Посмотрите на афиши театров, на афиши, не знаю, концертных залов, на что угодно, даже на музеи на какие-нибудь. Там много всякой культуры. Вот. И исчезает не валовый продукт культурный, да, его будет, может быть, даже больше чем прежде. Вот. А исчезает такая то обстоятельство, что российская культура была естественной частью западноевропейской культуры, да, и иногда она как бы интегрировалась в нее в большей степени, чем в какие-то другие периоды. Вот я считаю, что, конечно, мощнейшая интеграция ее происходила на рубеже веков, в 20-е годы, в силу, так сказать, появления вот этого авангардного тренда в нашей культуре. И такая же мощнейшая интеграция на самом деле случилась у нас вот в последние годы, последние как минимум десятилетия, а в общем даже больше.
Ну, в 21 веке, да, Москва превратилась в культурную столицу крупнейшую.
Не сразу, но где-то с середины нулевых годов, как говорится, и дальше, она действительно, ее интеграция в западноевропейскую культуру и, соответственно, интеграция западноевропейской культуры в нашей были удивительными по количеству международных фестивалей, форумов. Москва, да и Петербург, да и вообще Россия как бы, ну, там, вышли на первые места, понимаете, и стало происходить, обратный процесс пошел, когда так сказать, то, что создавалось уже внутри России, стало очень активно быть востребованным на так сказать, западном, европейском, культурном, ну, слово «рынок» плохое, но на каком-то вот на фестивалях, какие-то гастроли начались, какие-то совместные проекты, понимаете? И вот это все действительно исчезло, это рухнуло. И вторая мысль моей, собственно, статьи заключается в том, что на самом деле у этого процесса огромное количество бенефициаров внутри страны. Мы просто не подсчитываем их, а их тьмы и тьмы и тьмы. В той же театральной сфере, понимаете, есть верхушка айсберга в виде, да, людей, которых мы знаем по фамилиям, а есть огромное количество безымянных, понимаете, это десятки тысяч людей вовлечены в театральную сферу. И я не думаю, что они были очень счастливы этой интеграции, потому что это вот очень специальная меритократия, их не делала счастливыми, понимаете. У них, им кажется, что сейчас у них появился шанс. И поэтому вот эти бенефициары внутри культурной, гуманитарной сферы, они... Там, иногда у меня такое ощущение, что внешняя война началась для того, чтобы решить вот эту внутреннюю...
Да, да.
Понимаете, они же сидели и ждали своего звездного часа, и вдруг они его дождались. Понимаете, когда оказывается в мгновение ока можно всех этих Моцартов, всех этих Авелей, понимаете, как бы...
Ну да, это везде происходит, во всех сферах, да, я могу со своей стороны, в сфере науки, преподавания тоже, когда уезжают лучшие ведущие профессора, наверх естественным образом поднимаются посредственности, падает общий уровень, но как бы валовый продукт остается тот же. Хотел, может быть, уточнить, вот как Марина сравнивает с сталинским периодом, мне кажется, что даже сталинский период скорее не 20-е, не конец 20-х, 30-е годы, да, замена, так сказать, выметания культуры авангарда, а скорее это даже послевоенная, это ждановщина такая, 48-й год.
Я с этим абсолютно согласен, да. Мне кажется, что следует иметь в виду, что некоторыми темпами в начале 90-х годов мы тоже прошли большой путь. В частности, как я уже говорил, были приняты основы государственного, основы законодательства о культуре в 1992 году, где черным по белому было написано, что органы государственной власти не могут вмешиваться в содержание деятельности, и они реально не вмешивались. Вот буквально до последних событий. Было, например, принято в 99-м году положение о театре, в 1999 году. Ну, это такой правительственный документ, в котором определяется статус театра, его права, там то все. И там есть пункт 16, в котором написано: органы государственной власти не вмешиваются в профессиональную творческую деятельность театра, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Вот. И не вмешивались. И вот на это обратил внимание, кстати, Александр Кибовский, который не так давно, 30 ноября, опубликовал большую статью в литературной газете, которая называется «Мы давно стали мишенью Запада». Да? Где он сетует на то, что вот министерство, раньше вот оно могло запретить спектакль, а теперь не может запретить спектакль. Ой, какой ужас, какой кошмар. Но при этом, обратите внимание, при этом он говорит, главный его пафос заключается в том, что все-таки цензуру... То есть он дальше уже не говорит, потому что нужно ввести цензуру, нужно ввести худсоветы, нужно ввести репертуарные коллегии. Нет, говорит он. На это он почему-то даже Кибовский как бы не решается. Он говорит, что вот как замечательно, что принята основа государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, у нас появляется госзаказ. Я давным-давно говорю о том, что нам нужен госзаказ. И вот, наконец, он есть. Мы будем поддерживать только то, что мы считаем, как бы работает на интересы государства. И он все равно не делает этот последний шаг. Давайте введем цензуру. Это очень характерно, на мой взгляд.
Ну да, здесь такой стыдливый...
Правильно.
Стыдливый советизм получается. То есть практики абсолютно советские, да, и худсоветы, и фактически ползучая цензура, запреты спектаклей, художников. Но при этом, да, как голубой воришки, они боятся называть это своим именем. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о культурном гляйхшальтунге. И именно это слово я хочу использовать для того, что происходит сейчас с российской культурой. То, что происходило в нацистской Германии, политика таких приводных ремней, приведения к общему знаменателю, когда все институты общества и культуры крутились в одном ритме, в одном режиме. Вот то же самое, эта подобная зачистка происходит с российской культурой. Рассуждает об этом драматург и сценарист Евгений Казачков.
С театром и с кино, и с сериалами будет труднее, потому что это дорогое затратное производство, трансляция которого тоже требует большего размаха. То есть очень трудно снять кино, которое будет потом существовать только подпольно. Но если у него будет фестивальная судьба за границей, то, возможно, игра будет стоить свеч, и оно выдержит потом проверку временем, и когда-то, однажды, смогут более широкие народные массы его воспринять и внутри России. Но это разговор, который опирается на очень смутные прогнозы. Мы не знаем, что будет происходить. Мы не знаем, какие условия будут поставлены художники. Может быть, это будут не такие ужасные условия. Может быть, даже можно будет снять нестыдное кино, даже опираясь на тот список приоритетных тем, которые выкатило Министерство культуры, по той причине, что, скажем так, людоедских тем там всего там 5,5 из 14. И Министерство культуры не настаивает на том, чтобы вы как бы снимали именно это. Поэтому мы не знаем, как все это будет применяться и вообще, что будет происходить, будут ли вообще деньги на что-то. Но писатели точно будут писать, а поэты будут сочинять. Дело в том, что мы впервые оказываемся в ситуации, когда, ну, не впервые волна эмиграции есть из какой-либо страны, но впервые это происходит в эпоху интернета. Возможно, интернет сможет создавать и поддерживать вот это общее культурное поле людей, где бы они ни находились. Возможно, это будет как-то сочетаться с местными комьюнити, которые смогут, используя интернет, разворачивать у себя и спектакли, и читки, и поэтические чтения, скачивать и смотреть кино. И это будет одновременно и виртуальная жизнь с ощущением причастности к некой большой общности, и вполне осязаемые культурные события, где люди смогут встречаться. Я не знаю, у нас нет примеров такого варианта развития событий, но у нас никогда не было интернета на фоне иммиграции и там иммиграции на фоне интернета.
Это было мнение Евгения Казачкова, драматурга и сценариста, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, это Марина Давыдова, программный директор Зальцбургского фестиваля, и социолог Анатолий Голубовский. Анатолий, хочу сейчас с вами продолжить. Выставка «Дегенеративное искусство», да, вот у меня Германия напомнила, а некие аналоги были в России? Вот сейчас запрещаются какие-то выставки? А касается ли культура канцелинга современного искусства художников?
Опять же, так сказать, труба пониже, дым пожиже. И некоторым образом, да, конечно, в декларативных всяких документах, в частности, в этой статье Кибовского, речь идет практически о дегенеративном искусстве. Только оно такими словами не называется. Но что касается, так сказать, выставок, например, то на сегодняшний, ну, некоторые деятели современного искусства, я имею в виду визуальное искусство, да, они как бы встали, и вроде бы они как бы действительно такие вполне себе актуальные художники, там какой-нибудь Африка или Беляев-Гентофт, значит, они под знаменами государства. Современное искусство, актуальное искусство отрицается не все, репрессии как бы относятся к каким-то конкретным людям. Точно так же, как в театре. Да? Собственно, известный сейчас случай, когда есть такая организация, Объединенные выставочные залы, московская такая организация, где в основном она занимается современным искусством. Так вот, теперь положено, хотя это не подкреплено никакими документами, опять же, никакими законодательными актами, теперь положено передавать не списки произведений туда, и чиновники не смотрят на искусство, не говорят, вот это дегенеративное, это, пожалуйста, снимите, а списки самих художников. И не просто самих художников, а, например, с аккаунтами их аккаунтами в социальных сетях. И есть сидят специальные чиновники там, в департаменте культуры города Москвы, которые проверяют эти аккаунты и как бы отсеивают тех, кто допускает антивоенные высказывания.
Работает по персоналии. Можно заниматься любым авангардом, постмодерном, деконструктивизмом, но быть при этом надо лояльным специальной военной операции. Марин, к вам хочу обратиться и вспомнить вашу статью, замечательную. Я на нашим всем зрителям рекомендую ее прочитать. Она на ресурсе ReRussia была опубликована. Раша, культурная контрреволюция. И вы там говорите об этом зазоре. Он действительно удивительный, потому что я вспоминаю свою московскую жизнь, шизофрению. Я думаю, многие наши зрители и слушатели это опознают. Когда с утра можно было пойти на какой-то протестный митинг днем, да, и, так сказать, увидеть, как твоих рядом находящихся людей бьют дубинками, а вечером пойти на какую-то премьеру в Google-центр. И вот это вот шизофрения, она нарастала. С одной стороны, совершенно лютующее, матереющее репрессивное государство, а с другой стороны, поверх всего этого государства была тоненькая культурная надстройка, которая была встроена в мировой контекст. И с каждым годом вот эти вот два стула разъезжались все дальше и дальше. То есть, видимо, оно должно было так закончиться.
Ну, понимаете, я вот, собственно, в той же самой статье, она, кстати, впервые-то была опубликована в таком очень важном журнале немецком «Театр Дерцайт». Вот, я пишу, что, собственно, это сидение на двух стульях вообще характерно для российской истории, да, где вполне восточно-деспотическая какая-то политическая система, да, все-таки восходящая, конечно, к ордынскому ханству, к Большой Орде, мы явно совершенно заимствуем у нее вот эту политическую систему, сочеталась с возникшей в какой-то момент очень тонкой, рафинированной, так сказать, европейски ориентированной культурой. И в этом смысле, понимаете, и в XIX веке можно наблюдать mm-hmm. такое разъезжание, а уж после того, как происходит большевистский переворот, понимаете, когда просто всякая политическая жизнь фактически исчезает, да, то есть все партии исчезают, и как все гайки закручены, всех политических противников, значит, уничтожают. А то, что происходит в 20-е годы в советской культуре, ну, российской, советской, да, культуре, поражает воображение, понимаете, ведь она там же как бы и в театре, и в пластических искусствах, и в музыке, и в литературе, да, БРУ, ну, что стоит, как бы мы не просто да, встроены в эти самые европейские тренды и западноевропейские, мы их опережаем, мы в каком-то смысле их предвосхищаем даже, понимаете? И это тоже сидение на двух стульях, которое заканчивается чем? Оно заканчивается сталинской культурной революцией, которую я называю революцией ничтожеств. Это революция посредственностей. Понимаете, потому что к концу 40-х годов это довольно длительный был процесс, но в советском искусстве все талантливое фактически или загнуто куда-то в, значит, в абсолютное подполье, или уничтожено физически. Понимаете? То есть,
но
там это не
при этом, да, все-таки ну, под гнетом, но вот я думаю, параллели с советским искусством 40-х, 50-х, ну вот музыка, да, все-таки, так сказать, окей, приехал Прокофьев в 37-м году, казалось бы, да, страшный год, это год одновременное возвращение Прокофьева. Продолжает писать Шостакович, хотя мы понимаем, что он как бы там живет с этим, с арестантским чемоданчиком, ну, в 30-е годы, на лестничной площадке ждет. То есть все-таки в советской культуре создавался какой-то конкурентоспособный продукт в музыке. Анатолий, вот хочу сказать, а в музыке что сейчас происходит? Насколько по музыкальной жизни ударил вот этот вот Глейхшальтунг и вот этот утюг по культуре?
Я согласен. Действительно, очень многие уехали. Мне кажется, что в музыке тоже в основном все это распространилось на конкретных исполнителей. Ну, существует огромное количество исполнителей, не всех мы просто знаем, да, которым отказано в Большом зале консерватории, в зале Чайковского. Я встретил летом Назара Кожухаря, такого знаменитого...
Да, скрипач, аутентист, да. Пропагандист да, аутентичной музыки, да.
Вот, на концерте где-то далеко за городом, там на какой-то такой вот дачный концерт такой он был там. Прекрасный. Он спрашивает, а что ты тут делаешь? А я говорю, а ты что тут делаешь? А я, говорит, вот уже уезжаю в Эстонию буквально там через 2 недели, потому что у меня отменили 4 концерта в Большом зале консерватории и в каком-то еще зале. Вот. Поэтому на содержание музыки, как бы, ну, я не знаю, это слишком... Все это слишком недолго продолжается, но вот на исполнителей, да, безусловно. С другой стороны, вот это все такая гибридная история абсолютно, потому что, если вы помните, был такой знаменитый случай, когда был сорван концерт Алексея Любимова, потом этот концерт
все-таки прошел. ДК «Рассвет», по-моему, да-да.
Совершенно верно. Да, значит, ну, потом этот концерт с классической его частью произошел на ГЭС-2. Вот это все как бы вот... все это не носит... такого системного, то есть носит системный характер отношения к такого рода людям, но эти хаотичные какие-то судорожные вот эти вот репрессии, они, слава богу, пока не касаются задержания. Должен сказать, что в Москве тоже не так, чтобы уж прям все было зачислено. Я просто не хочу называть имена конкретные, но в афише московских театров, не всегда это театры, так сказать, государственные, существуют антивоенные спектакли.
Марина, так может быть... Действительно, культура же, она продолжает существовать. Идет канцелинг по отдельным персоналиям, высказавшимся против войны, да, и они уезжают, их имена запрещают. Может быть, что-то действительно выживет и будет даже, как, я не знаю, в самые худшие годы сталинизма производился культурный продукт. То есть сейчас...
В самые страшные годы сталинизма ничего не производилось. Я не знаю, что производилось в страшные годы сталинизма. Вот в конце 40-х, начале 50-х это было выжженное поле.
Не, ну музыка все-таки была там, я не знаю, тот же Вайнберг писал.
Ну, слушайте, где как писал Вайнберг? Его практически не было в нашей в культурном пространстве. Он писал, но как бы дело же не в том, что человек пишет, а в том, насколько, так сказать, это значимо в культурном, в общественном поле. В общественном поле, понимаете, как писал Шостакович, мы тоже знаем, что ему приходилось писать словами для того, чтобы быть честным в своей музыке. Но музыка особая сфера, все-таки согласитесь,
она идеологизирована,
чем все остальное. А в остальном это была абсолютно выжженная пустыня. Нам, если ничего не изменится в политической реальности, российская культура превратится в такую же выжженную пустыню, в которую она превратилась в конце 40-х, начале 50-х. Я не могу сказать с точностью до года, сколько лет еще предстоит нам до того, чтобы как вот выйти на, так сказать, на этот уровень. Но это, судя по тому, с какой скоростью все происходит, это довольно быстро все случится. Тот факт, что какие-то там отдельные спектакли, какие-то отдельные институции что-то пытаются делать, и какие-то отдельные люди, меня, как бы, я снимаю перед ними всеми шляпу, да, и я их бесконечно ценю. Но я совершенно не обольщаюсь, я уверена, что все это будет зачищено рано или поздно. Есть тренд, который развернуть можно только как бы, ну, изнутри, само культурное сообщество его развернуть не может. Должна измениться глобально политическая ситуация в стране, да, для того, чтобы это все было остановлено. А вообще логика событий такова, что будет защищаться все. Причем будут защищаться не только люди, которые высказались, да, а просто талантливые люди. Просто за что? За то, что талантливые. За то, что необычный, за то, что неординарный, и за то, что хоть как-то ориентирован на нехороший Запад. Понимаете, любое западничество будет оно будет приравнено к национал-предательству. Такова логика. Я как бы сейчас делаю такой спектакль, потому что я, так сказать, много чего тут делаю, помимо Залужского фестиваля, в частности, там пишу пьесы, ставлю спектакли и так далее. И вот один из них, он связан непосредственно с российской историей, я все больше и больше в нее погружаюсь, и я понимаю, что это вот антизападничество, это, конечно, наша скрепа, это такой оселок. Как только, значит, эта западная ориентированность становится, достигает какого-то уровня, ей тоже наносится такой вот прям удар в межрог.
То есть это какой-то механизм русской культуры, да, которая каждый раз, когда, так сказать, маятник заходит слишком сильно в либеральную, в западную, вестернизованную часть, то вот начинаются вот эти контркультурные интервенции государства и как бы такой механизмы самосохранения вот этой вот скрепной культуры.
Это для какой-то глубинной России это прям потеря идентичности какой-то. Конечно, политическая власть пользуется этим, так сказать, этим архаическим запросом.
То есть это очень интересная мысль. Вот на ней бы сейчас хотелось заостриться, прежде чем мы закончим эту часть. То есть существует, видимо, это в самой культуре, да, существует какой-то запрос глубинной культуры на то, чтобы снять вот эту вот западническую надстройку. Культура как бы...
Да? Что понимать под культурой, конечно, но существует некий глубинный общественный запрос на это, да. Во всяком случае, мы его наблюдаем в истории, конечно, конечно. Кстати, неудивительно, что выбран праздником, да, народного единства 4 ноября, день освобождения от поляков. Слушайте, мы освобождались там от татар-монгол, да, сколько там было всяких нашествий, но именно вот эта вот попытка, когда западный мир попытался посадить на трон, значит, своего ставленника, да, это самое страшное с точки зрения вот этой вот, так сказать, той России, которой я не принадлежу, но это самое страшное в ее истории, потому что это западный мир бы нас завоевал.
Ну, потому что, да, большой другой...
С татаро-монголами. С татаро-монголами мы договорились. Понимаете?
Да, ну потому что...
Я хотел бы возразить тут.
Да, Анатолий.
Я хотел бы возразить. Дело в том, что вовсе не русская культура исторгла из себя этот праздник 4 ноября, День народного единства. Это было решение определенных людей, глубоко бескультурных и не имеющих никакого отношения к русской традиции. Поэтому Да, вот. Значит, но я не считаю, что вот этот вот антизападный тренд, он зашит в русскую культуру, что это наши скрепы. То есть эксцессы эти, конечно, безусловно, бывают и бывали, и все что угодно, но все-таки происходит какое-то движение. Потому что я считаю, что то, что происходит сейчас в культуре, это следствие недореформируемости. Ну, вообще никакой не было реформы, на самом деле, системы управления культурой. С точки зрения институциональной, российская культура со всеми институтами, которые включают в себя Министерство культуры, творческие союзы, система управления культурой на местах, вот эта иерархическая структура, которая сложилась в конце 40-х, начале 50-х годов, завершилась созданием Министерства культуры, первого в мире, обращу ваше внимание, да? Значит, вот эта система вообще никак не была затронут. Из нее только взяли цензурную функцию, но вставить в нее обратно цензурную функцию, если все остальное осталось прежним, оказалось невероятно простым делом. Что сейчас мы и наблюдаем.
Ну, здесь, да, здесь институт не реформирован. Я согласен. Да, нереформированность основного базового института, то, что культура, она спонсируется государством, производится по заказу государства. Вот этот вот огосударствленный характер культуры. Да, тот же Гоголь-центр существовал прежде всего, да, на деньги государственного бюджета. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, фактически, канцелинге русской культуры, который происходит внутри самой России. О тех репрессиях, о тех гонениях на культуру, которые происходят в эпоху войны. Рассуждает об этом Ян Левченко, доктор философии и историк культуры.
Мне представляется, что культура как часть общества, которая не может быть от общества независимой, она как бы предлагает какой-то язык самоописания для общества, какие-то варианты этих языков самоописания, разумеется, испытывает на себе те же удары, что и условно-энергетическая инфраструктура Украины. Просто это не сразу так заметно, это не мгновенные последствия. Это, скажем так, есть короткие деньги, есть длинные деньги. Вот культура – это длинные деньги. И поэтому то, что сейчас происходит, будет отдаваться последствиями десятилетиями, на протяжении десятилетий. В первую очередь, конечно, речь идет о новом всплеске того, что можно называть, ну, как бы такому распылению, что ли, диссипации, распада некоторой культурной общности, которая держалась внутри российских границ и более или менее, так сказать, ну, входила в какой-то резонанс с зарубежной Россией, да, но полагала, что вот у этой внутренней России, которая кратна ее территории, есть право, ну, скажем так, партнера по диалогу. Сейчас никакого диалога с той Россией, которая есть внутри, ну, по сути, нет. Почему? Я поясню свою мысль. Дело в том, что диалог возможен, когда партнеры по диалогу в равном положении. А когда все время, ну, так сказать, все дискуссии сводятся к тому, что оставшиеся говорят, вы не можете нас упрекать, потому что у нас нет права голоса, у нас цензура, мы не можем себе ничего позволить, а то, что мы позволяем, это уже героизм просто по факту нашего пребывания там. Вот. А другие, так сказать, люди, надев белое пальто, кричат, вы должны свергнуть режим. И все, в общем, более-менее сводится к таким вот сварам, которые не то чтобы не имеют никакого смысла, они, наверное, имеют некоторый терапевтический смысл, но они никаким результатом не приводят. И совершенно ясно, что диалог восстановится только тогда, когда эти две группы внутри и снаружи снова будут хотя бы конвенционально в равном положении.
Это было мнение Яна Левченко, доктора философии и историка культуры, в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Марина Давыдова, Анатолий Голубовский. Марина, насколько все это реально сохранить в эмиграции? Потому что, например, с точки зрения СМИ, это, я вижу, достаточно реально. Целая стая, как бы, журналистов снялась, пересела в новую локацию и продолжает производить контент. А насколько это возможно в сфере культуры, в частности, в вашей сфере театра?
Я написал еще один текст. Он тоже опубликован на разных языках, но не опубликован пока по-русски. Он называется «Russia Beyond Russia». Вот. И мне кажется, хорошая новость заключается в том, что это, наверное, первая волна эмиграции из России, ну, такая мощная волна эмиграции, которая происходит в нынешнем мире дигитализованном, понимаете, в котором, во-первых, возможно сохранение, конечно, языка, возможно существование всех эмигрантов внутри единого языкового поля. Вот такая простая мысль, но она очень важная, потому что вы понимаете, да, что даже такие люди, как Набоков, уезжая из России, да, теряли связь с тем языком, который продолжал там существовать внутри страны. Да. А сейчас есть возможность, где бы ты ни жил, находиться в общем языковом поле с носителями русского языка. И для меня это обстоятельство, язык вообще это основа все равно, да, культурной какой-то идентичности. И я думаю, что при нынешних средствах коммуникации, при нынешних средствах общение, у нас есть шанс сохранить российскую культуру за пределами государственной географической России. У меня есть даже некий план про то, как это сделать, да, просто по пунктам я его расписала. Угу. Но мне кажется, это должна быть одна из основных задач наших, да, вот это вот сохранение российской культуры, которая не привязана вот так вот к этому самому российскому государству, но которая как феномен, как некий феномен, конечно же, существует. У меня еще, мне хотелось еще напоследок, потому что это очень большая и тема, и на самом деле ей, может быть, имеет смысл посвятить отдельную передачу, но мне хотелось бы еще какую-то реплику такую сделать по поводу, значит, этих государственных институтов. Конечно, они были там недореформированы, неправильно структурированы, хотелось бы это сделать так более грамотно, но не забывайте, что очень часто, и это печальная новость, к сожалению, потому что оптимистический взгляд на наш культурное, так сказать, пространство, оно такое, что плохое государство давит, значит, свободолюбивых художников. А на самом деле там логика совершенно иная, потому что иногда, и даже не так редко, государство протягивало руку вполне себе вот тому пласту культуры, о котором я говорила все это время. Да? И это вызывало чудовищное отторжение в глубине слоях самого того же театра, понимаете? Сколько доносов было написано на Google-центр? Как спрашивается, кто их написал, да? Здесь просто задам соскарментальный довлатовский вопрос. Их что, чиновники написали? Нет, их написали режиссеры какие-то бездарные, их написали. Они писали в соответствующие органы, понимаете? А вот появление Google-центра, это же был какой-то такой поворотный момент, понимаете? Это было воплощение вот этой, вот, так сказать, западной ориентированности, западной...
Ну да, да, при поддержке западной части элиты.
Это вызвало, сколько оскорблений получил Капков за свое это решение, понимаете? И это все исходило изнутри самого культурного сообщества. Оно было гораздо... Оно делало то, что сейчас делают чиновники. Оно говорило и писало то в лице своих драматургов, критиков, многих, не всех, конечно, были другие, но те-то тоже были. И сейчас они правят бал. Это их праздник, на их улице праздник сейчас, понимаете? СВО, да. Это просто спасибо большое, как говорится.
Да.
Вот, она такова, к сожалению, мы придется это признать.
Марин, спасибо. С нами на связи была Марина Давыдова, программный директор Зальцбургского фестиваля. И, черт подери, приятно это произносить даже. Это еще один аргумент того, что никакого канцелинга русской культуры на Западе не существует. Так что оставим эти разговоры другим телеканалам. Мы продолжаем наш разговор с Анатолием Голубовским. Толя, вот как раз я хотел об этих бенефициарах этой новой культурной революции или контрреволюции. О тех людях, которые сейчас выходят на поверхность, осваивают бюджеты, ведь как бы культура, она будет получать еще большее финансирование, да, получается, что сейчас фактически в эпоху вот нового патриотизма, в эпоху войны, государство заинтересовано в производстве нового культурного продукта, но каково его качество? Это что, идет постоянное снижение уровня, то есть все это превращается в какие-то военные агитки?
Во-первых, не все превращается в пропаганду, потому что, чтобы не быть голословным, да, ну вот есть режиссер Андрей Могучий, который возглавляет БДТ в городе Санкт-Петербурге. Он среди прочих лидеров театрального сообщества 25 по-моему, февраля или 26 февраля подписал антивоенное письмо. Значит, его подписали еще Дмитрий Крымов, Евгений Миронов, Лев Додин, ну, там не буду перечислять все. В общем, как бы обозначил свою позицию. Продолжает работать так, как он работает. И так, как того требуют зрители Большого драматического театра. Из всей этой компании только один человек, так сказать, пострадал, что называется. Это Евгений Миронов, которого отвезли в Мариуполь. Ну, все знают эту историю, и он после этого, так сказать, так заявил свою позицию. Никто из тех, кто подписал первое письмо 26 февраля, 25 февраля, никак их положение не изменилось. Они делают то, что они делали. Вот тот продукт, который делают эти люди, дорвавшиеся до бюджета, до власти, он абсолютно неконкурентоспособен. Не только на международном рынке, но и на внутреннем тоже. Просто на эти спектакли, на эти фильмы, на все это никто не будет ходить и уже не ходит. В этом смысле, поскольку государство со своей стороны все делает для того, чтобы, так сказать, переводить культуру на самоокупаемость, на какую-то мифическую прибыль, там, на то, чтобы культура больше зарабатывала сама, чтобы снять напряжение с бюджета. Они тоже как бы не очень заинтересованы в том, чтобы всякие, извините, бездарные придурки что-то такое валяли в интересах государства, ориентируясь на основу государственной культурной политики. На это никто не будет ходить, и чего, им вечно кормить деньгами? Никто этого не хочет. Вот. И поэтому вот вся эта история со снятием имен и оставлением спектаклей, она во многом, как мне кажется, имеет экономический характер. Все спектакли Дмитрия Крымова, Молочникова, все это спектакли невероятно коммерческие. Ну, в смысле, как бы отдачи, да? Это спектакли модные. Люди за это платят большие деньги. И театр не может просто так взять и по звонку телефону снять это из репертуара. И начинается торг. Вот, который проявился в том, что, например, значит, спектакль Дмитрия Крымова есть на сайте «Дон Жуан»,
да,
но нет в прокате. А спектакль Евгения Цыганова про репетиции Фоменко Бориса Годунова, он есть в прокате, но на сайте и в программках нет фамилии Цыганова, потому что он тоже допустил антивоенные высказывания. Вот. Складывается такое впечатление. То же самое происходит со спектаклем «Сережа», который один из самых популярных спектаклей Дмитрия Крымова в МХТ. Значит, и складывается такое впечатление. Огромное количество спектаклей Дмитрия Крымова, то есть, ну, не огромное, а там 5 или 6, они на сайтах носят имя Дмитрия Крымова, но их нет в прокате. Такое впечатление, что заключен негласный договор. Есть фамилия режиссера, нет его в прокате. Ну, так, провинившегося режиссера.
Да.
Нет фамилии режиссера, можете играть, пожалуйста, и зарабатывайте свои деньги. У них есть госзадание у всех. Вот. А то количество вот этих вот, вот та вот масса, которая гнобила, гнобила там Серебренникова, то, о чем говорила Марина, если интересно. Это тоже следствие недореформированности, кстати, институциональной театра, потому что огромная сеть государственных театров, совершенно нужны они, не нужны, там целесообразные их существования нет. Это тоже вот все это отрыжка вот этой сталинской системы,
то есть старой,
иерархического управления культуры, централизованного. Да. Это не потому, что вот театр так устроен, что вот большинство составляют вот какие-то необыкновенные реакционеры, мракобесы и бездари при этом. Ничего подобного. Вот это все, вот это вот, вот все, все то, о чем говорил Михаил Ефимович Швыдкой в начале 90-х годов, нам удалось сохранить отрасль. Говорил он гордо. Он имел в виду театральные сети, библиотечные сети, бессмысленные театры оперы и балета, которые не нужны были во многих очень местах. Вот эти сети, которые сжирали деньги, были населены огромным количеством посредственностей. Это то, что в первую очередь нужно было разрушать, а не сохранять и не поддерживать.
Ну да, вот это все неразрушенные, недоразрушенные советские институты, они возродились и бьют по нам с новой силой. А вот библиотеки упомянули. А там тоже, да, идет свой гляйхшальтунг, своя зачистка. Там же книги изымаются, да, там, так сказать, просто полки прореживают. Это тотальный процесс?
Ну, да. Ну, библиотека – особая статья, понимаете? Потому что библиотека – это принципиально некоммерческий институт, он никак не связан. Ну, сейчас вот их пытаются на них навесить всякие доходные сервисы там, и так далее, превращение библиотек в культурные центры, которые происходят там, в больших городах. Все это так. Но да, туда действительно все это проникло. Но я не знаю, в каких масштабах это происходит. Ведь мы знаем о каких-то отдельных эксцессах, когда кто-то кому-то позвонил и потребовал там какую-то книгу убрать, иноагента какого-то, и списать, то бишь сжечь. Да? Но масштабы вот этого явления нам неизвестны. Потому что оно происходит, опять же, поверх, это такие метазаконные действия. Их не пришьешь ни к какому потом протоколу возможного суда над культурными преступниками, что называется. Да? Кто-то кому-то позвонил, но тут существует вот какая история. Дело в том, что да, по закону никто не может вмешиваться, ничего нельзя сделать, но существует трудовой кодекс. Главным цензурным инструментом, как ни странно, стала статья из гражданского законодательства, вот в культуре и в театре, в частности. Да? Это статья, которая... Это статья закона, по-моему, Трудового кодекса, из которой следует, что учредитель учреждения может без объяснения причин уволить руководителя, то бишь директора театра, например. Да? Вот может просто уволить и все, и не объяснять причины. И это давным-давно, еще со времен с 2014 года, помните, была история с Тангейзером?
Да, с Кулябином.
В Новосибирской опере.
Да.
Да, Тимофея Кулябина спектакль. И там был легендарный директор Борис Мездович. Борис Мездович, которого ровно так взяли и уволили без объяснения причин. Потому что учредитель этого всего, Министерство культуры Новосибирской области, да, может это сделать. И поэтому все директора выставочных залов, все директора музеев, они все под домокловым мечом того, что в какой-то момент учредитель Министерства управления культуры позвонит.
Ну да, то есть это фактически
линия,
это...
Да. Продолжит контакт, и все.
Понятно, та же самая советская система, да, и зависимость. Но это да, это только подтверждает общий вывод о том, что нереформированность советской системы управления культурой привела к тому, насколько просто сейчас культура встраивается вот в эти фашистские механизмы единой идеологии, единого дискурса власти, дискурса войны. Российская культура становится культурой войны. Ну что же, Анатолий, спасибо за этот разговор. Социолог Анатолий Голубовский был с нами на связи. Но от себя скажу, что хотя звучат постоянно разговоры об отмене, о канцелинге российской культуры, никто не отменяет российскую культуру больше, чем нынешняя российская власть, и это преступная война России против Украины. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные. Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.